Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Маша Калеснікава і галоўныя тэмы 25 жніўня. У Маладзечна пахавалі Мікіту Крыўцова, яшчэ адну ахвяру жнівеньскіх пратэстаў.
Праводзіць Мікіту апошні шлях прыехалі людзі не толькі з Маладзечна, але з іншых гарадоў Беларусі.
Беларускія настаўнікі выйшлі да Мінадукацыі. Туды прыслалі вадамёты і аўтазакі.
Ніхто не должен запрещаць людзям транслірваць іх мнение.
Курс беларускага рубля працягвае падаць. Што чакае эканоміку і што рабіць грамадзянам? Меркаванне эксперта.
Если все покупают валюту, то она растет. Если будут продолжать покупать, она будет продолжать расти. Поэтому, наверное, еще не поздно идти купить валюту. Завтра будет дороже, чем сегодня, а послезавтра дороже, чем завтра.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
25 жніўня у Маладзечна развіталіся з Мікітам Крыўцовым, пратэстоўцам, загінулым у Мінску падчас разгону пратэстаў. Мікіта быў апошнім са спісу зніклых. Па інфармацыі следчых, яго знайшлі ў лясным масіве на вуліцы Парніковай, у Мінску ў Пятлі. Маўляў, ён скончыў жыццё самагубствам. На яго целе не знойдзена слядоў гвалтоўнай смерці і, асобна падкрэсліў следчы камітэт, мужчына не прыцягваўся да адказнасці за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Тым часам сваякі ў версію следства не вераць і лічаць, што Мікіта быў затрыманы і збіты сілавікамі. Ёсць відэа, дзе хлопец стаіць перад амапам, трымаючы бел-чырвона-белы сцяг. Яны патрабуюць завесці крымінальную справу па факце забойства. Вось што кажа брат Мікіты Крыўцова Павел, які з 2016 года жыве ва Ўкраіне.
Здравствуйте, маё імя Павел, і я родной брат пагібшого Нікіты Крыўцова. В 2016 году я уехал в Украину, чтобы помочь украинцам в борьбе за независимость и свободу. На данный момент, и к моему большому сожалению, я не могу вернуться на родину. Моего брата зверски убили, а Следственный комитет пытается все выставить как самоубийство. Но родные, близкие, знакомые, да и каждый думающий белорус все прекрасно понимает. Следственный комитет говорит, что он совершил самоубийство якобы из развода с женой. Но это абсолютная ложь. Я прекрасно знаю своего брата, и он очень сильно любил свою семью. И хотя бы ради них не совершал бы такого. Я прекрасно помню нашу последнюю встречу. Его глаза полные радости и искренности, когда он рассказывал жизненные истории, а особенно про дочь. Версия самоубийства... Это не только плевок в лицо нашей семье, но и плевок в лицо всему белорусскому народу. Я не знаю всех обстоятельств, но я точно уверен, что мой брат попал в руки карателей. И озверевшие убийцы, не сумевшие сломить его воли, просто забили его до смерти. Сейчас мне очень важно, чтобы имена как моего брата, так и остальных погибших вошли в историю новой Беларуси как герои. Его смерть не должна быть безнаказанной. А что еще важнее, он не должен быть забыт, чтобы подобное не повторилось с нами больше никогда. Беларусь не должна остаться страной со средневековой диктатурой, где человека можно схватить, убить, а тело выбросить в лесу. Беларусь – это страна в центре Европы, которая заслуживает лучшего, и сам народ это неоднократно доказывал. Весь мир видит, что за 2 недели многотысячных протестов не разбито, не побито абсолютно ничего. С каждым выходом людей на улицу власть пытается очернить культурность и порядочность белорусов. Но вместе с тем сторонников свободной Беларуси становится все больше. В нашей стране нет правоохранительных органов, которые защищали бы народ. Поэтому я хочу попросить вас, свободные белорусы, защищайте себя и своих близких. Боритесь и помните. Пока духом не упадешь, силой не возьмут. Жыве Беларусь!
У Маладзечна на пахаванні сёння прысутнічала наша журналістка Марыя Вайтовіч. Яна распавядае, што там адбывалася. Маша, распавядзі, калі ласка, што вось, якая атмасфера сёння была у Маладзечна, дзе хавалі Мікіту Крыўцова?
Сёння у маладзежні каля моргу сабралася вельмі шмат людзей. Было каля 300 чалавек, калі не больш. Праводзіць Мікіту апошні шлях. Прыехалі людзі не толькі з маладзежных, але з іншых гарадоў Беларусі. Гэта былі яго сябры, таксама гэта былі сябры сваякоў, людзі незнаёмыя, якія проста ў курсе сітуацыі, якія прыехалі падтрымаць сям'ю, падтрымаць людзей, для якіх Мікіта быў блізкі чалавек. Таксама сярод тых, хто прыехаў маладзежны, быў там, было шмат футбольных фанатаў. Мікіта любіў гуляць у футбол, сам быў футбольным фанатам, сяброў яго вельмі шмат, і калі яго ўжо хавалі, мне здаецца, матуля казала, так, яго матуля казала, каб, ну, жадала, каб хай там у цябе будуць такія ж добрыя сябры, як і тут. Ну, яна пабачыла, колькі людзей. Па-першае, было адбіванне Мікіты, наколькі я ведаю, вось афіцыйная версія, якую нам гаворыць, гэта нібыта суіцид. І наколькі я ведаю, людзей, якія канчаюць жыццё самагубствам, іх звычайна не адбіваюць. Але я прадмаўляла з дзядзем Мікіты, ён мне сказаў, што напярэдадні бабуля Мікіта прыходзіла ў царкву, і святар сказаў так, што, канешне, трэба адбіваць. Гэта дакладна не суіцид, гэта просто так гэту інфармацыю, ну, трэба падаваць менавіта уладам, так? І я абавязкова адбіваць. Ось такая гісторыя, калі Мікіту неслі, дарэчы, труну неслі на руках, на ёй быў белы, чырвоны, белы сцяг. Усе кажуць, што Мікіта быў такім, ну, патрыётам сваёй радзімы. Мы таксама былі там шалікі нейкія футбольныя, так, ну, ён быў заўсёды за каманду. Добрыя сябры, ну, таксама ўвесь час кажа, так. Труну неслі на руках на могілкі ад самага морга. І я ніколі не бачыла ўвогуле такой цырымоніі, так, за труной шлі вось усе гэтыя людзі, якія стаялі тады. Развітваліся. Гэта той выпадак, калі мы падышлі да могілак, і нехта сказаў, што той выпадак, калі месца на могілках купіць не ўсім. Ну, ёсць такой выраз.
Так, Маша, а ёсць нейкія падрабязнасці? Я ведаю, што бацькі падалі ў следчы камітэт заяву аб тым, каб была ўзбуджана крымінальная справа па факце забойства Мікіты, таму што яны не вераць у афіцыйную версію. І таксама яшчэ вось была учора інфармацыя, што бацькам не хацелі ў моргу паказваць цела Мікіты, так? Як казалі,
ну,
што маўляў.
Я ведаю, так, наколькі я ведаю, я паразмаўляла са сваякамі, з дзядзем, з бабулі, з сябрамі. Таксама бабуля яго выхоўвала менавіта. Яны ўсе распавялі, ну, распавядаюць адну з тых гісторыю, што нібыта учора ўсё ж такі бацька дабіўся таго, каб, ну, паказалі, што гэта дакладна Мікіта. І мне кажуць, што ўсё цела яго, так, вочы, там твар, там увогуле ўсё. Вось ніхто не бачыў, кажуць, што бачылі толькі месца, дзе была татуіроўка. То бок паказалі толькі татуіроўку, як мне распавялі, так? І згодна з гэтым сказалі, што гэта, ну, так, гэта сапраўды Мікіта. Ну, канешне, усе там у шоку. Не ведаю, я думаю, канешне, што будуць працягваць забівацца праўды і змагацца за гэтую праўду. І мне здаецца, што людзі так проста гэтага не пакінуць.
Гэта была Марыя Вайтовіч, журналістка Еўрарадыё, якая сёння прысутнічала на пахаванні Мікіты Крыўцова, адной з ахвяраў жнівеньскіх пратэстаў.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін.
Берлінскі фестываль вырашыў адмовіцца ад гендернага падзелу ўзнагарод у акцёрскіх катэгорыях. Так на бліжэйшым кінафестывалі будуць уручаць гендерна-нейтральныя прызы. Срэбны мядзведзь за лепшую галоўную ролю і срэбны мядзведзь за лепшую ролю другога плана. Дырэктары агляду Мэрыя Трысенбек і Карла Шатрыян растлумачылі, чаму прынялі такое рашэнне. Мы упэўненыя, што адсутнасць падзелу ўзнагарод у акцёрскай катэгорыі па гендернай прыкмеце вядзе да больш гендерна адчувальнай дасведчанасці ў кінаіндустрыі. Больш за тое, арганізатары скасуюць узнагароду імя Альфрэда Бауэра, першага дырэктара берлінскага кінафестывалю. Падстава для скасавання стала расследаванне журналісткі Каці Нікадэміус, падчас якога стала вядома, што Бауэр быў адным з кіраўнікоў створанай Гебельсам дырэкцыі кіно Трэцяга Рэйха. Замест гэтай прэміі заснуюць новую прыз журы. 71-й берлінскі кінафестываль пройдзе ў 2021 годзе. Верагодна, што частку мерапрыемства правядуць онлайн. Выканаўцы з Беларусі, Украіны, Расіі і іншых краін паўдзельнічалі ў дабрачынным праекце «Фо Беларус». У іх ліку беларускія музыкі «Малчат дама», «Супербейс» і «Мус Делайт», расійскія калектывы «Айгел» і «Інтурыст», украінская спявачка «Алёна Алёна», шведская выканаўца «Молі Нілсон», канадская спявачка «Мішэль Гуревіч» ды іншыя. Гэты артысты прапанавалі свае песні для музычнага зборніка, куды ўвайшла 21 кампазіцыя. Ідэя праекта ў тым, што альбом можна спампаваць за любую суму, а ўсе атрыманыя сродкі пойдуць у фонд дапамогі беларусам «Беларус Solidarity Foundation». Так аўтары прапануюць праявіць салідарнасць з беларусамі і сабраць грошы для ахвяр разгонаў пратэстаў. Пакуль у беларусаў ёсць рэальная надзея на перамогу справядлівасці, ім патрэбна ваша падтрымка і ваша дасведчанасць. Чакаць няма калі, ім цяпер востра патрэбная дапамога, паведамляецца ў апісанні праекта. Нагадаем, што ў Беларусі вось ужо 16 дзён працягваюцца пратэсты нязгодных з вынікамі выбараў прэзідэнта. У перыяд з 9 па 11 жніўня сілавікі асабліва жорстка разганялі альбо затрымлівалі пратэстуючых. Гурт Святаслава Вакарчука «Акіян Эльзы» абвінаваціў прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага ў парушэнні аўтарскіх правоў. У святочным папуры да Дня незалежнасці Украіны ўключылі песню «Там, дзе нас няма». Пры гэтым дазволу на выкарыстанне кампазіцыі ў музыкаў ніхто не пытаўся. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі гурта «Акіян Эльзы» ў сваім фэйсбуку. «Украіна – гэта Еўропа. Еўропа – гэта павага правоў, уключаючы аўтарскія правы», – гаворыцца ў пасце. З аналагічнай прэтэнзіяй выступілі прадстаўнікі гурта «Бумбокс». Па словах прадзюсара музычнага калектыву Алексея Сагамонова, з пытаннем аб выкарыстанні песні вахцёрам у папуры да іх ніхто не звяртаўся. Пра гэта паведамляе грамадскі. Канцэрт «Песенная гісторыя сучаснай Украіны» адбыўся ў рамках святкавання Дня незалежнасці краіны. Песня вахцёрам гурта «Бумбокс» выканаў гурт «Время і стекло». «Там, дзе нас няма» «Акіяна Эльзы» праспявала Верка Сярдзючка з хорам. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Учора Александр Лукашенко загадаў разабрацца з настаўнікамі, якія не прытрымліваюцца дзяржаўнай ідэалогіі, маўляў, ім не месца ў школах. Ну а 25 жніўня настаўнікі выйшлі да Мінадукацыі, каб выказаць сваю нязгоду з меркаваннем Лукашэнкі. Падтрымаць настаўнікаў таксама прыйшлі неабыякавыя беларусы. Акцёры Купалаўскага тэатра, бацькі, студэнты, музыкі, паэты. Вось што кажа паэт і літаратар, перакладчык Андрэй Хаданович.
Я сам акадэмічны выкладчык і сам бацька дачкі, якая пойдзе альбо не пойдзе 1 верасня ў школу. Таму мне б хацелася салідарнасцю дапамагчы тым настаўнікам, якія зараз, можа быць, вагаюцца, можа быць, не вызначыліся, як сабе паводзіць. Зрабіць правільны і сумленны выбар. Слухаць не голас прымусу, не голас сістэмы, а голас унутранага сумлення, якое ім штосьці, я спадзяюся, падкажа.
Вы кажаце, што вы вагаецеся, першага яна пойдзе ў школу ці не? Чаму такія думкі?
Таму што пытанне вельмі сапраўды вельмі складанае. Можна байкатаваць гэтую сістэму, а можна прыйсці і казаць праўду на сваіх умовах, да, казаць дзеткам праўду на сваіх умовах, без дозволу ідэалагічнай усёй гэтай сістэмы. Любое з гэтых двух рашэнняў я лічу правільным. Усе астатнія ад лукавага.
Сярод прыйшоўшых да Мінадукацыі настаўнікі, пенсіянеры і тыя, хто толькі пойдзе зараз працаваць у школу. Давайце паслухаем.
Если уволят учителей, которые ходили на акции и 16-го, и 23-го, и во все остальные дни, в школах работать никого не останется. Потому что в Минске, в принципе, не осталось равнодушных людей, которые не участвуют в этих процессах. Учителя тоже живые люди. Они должны учить детей и больше не заниматься ничем. Я права?
Вы наставница?
Нет, я мама наставников и бабушка учнев. То есть меня это впрямую касается.
Я наставница, пенсионерка.
Почему вы сегодня тут?
А потому что я пришла подтримать самое дорогое, что у меня есть, это моих коллег. Потом я люблю свою физику, я люблю. Почему в кабинете физики должен был висеть портрет, извините, человека, который, ну, временно руководит государством. Я так всегда считала. Меня просили Ньютона снять, повесить. Я, Ньютон за мной вышел, а этот портрет там не висел, пока я работала. Так что я за правду. И если человек так думает, нет, ну, может, он думает по-другому, пожалуйста. Вы можете, конечно, согласно своей совести, разговаривать с учениками, их родителями. Но меня так учили мои родители. Они тоже, кстати, педагоги были. И только честность. Иногда у нас пошло вразрез с папой. Папа историк был, инвалид войны, и он, конечно, он был коммунист, но в 85-м году мы узнали правду, и мы с папой стали, ну, по-разному смотреть на некоторые вещи. Но он понял, он же меня учил правде, учил анализировать. Вот я так учеников своих хочу учить. Так мы с ними это.
Дякую великий.
Поддержим преподавателя.
Так. Я только выпустилась из педа, и это касается меня напрямую.
Слушайте, ну я чула, что уже сказали, что больше за 4000 наставников молодых готовы прийти на замену тем, кто вот не подходит идеологично белорусским школам. Что вы на конт этого скажете?
Я не знаю среди моих знакомых таких наставников. И вряд ли, на самом деле, мне кажется, кто-то придет, учитывая нынешнюю обстановку.
Зараз профессия наставника крыху дискредитованная, так? Але вы чомусь все ж пошли у ПЕД. Это связано с любовью до детей?
С любовью до детей. Мне кажется, что я и все остальные, кто может что-то сделать, должны все-таки делать. И с детьми выходить, и говорить, что угодно, хоть что-нибудь.
Вы в какой школе будете працевать?
83-й, если получится.
Что вы будете выкладывать?
Русский язык и литературу.
Вы уже придумали, как вы будете выкладывать русский язык и литературу?
О, да, со всей моей харизмой и всем моим креативом. Думаю, получится, если не уволят.
Але сегодня вы тут чому?
Потому что точка зрения, которую транслирует наш экс-президент, фашистская. И никто не должен запрещать людям транслировать их мнение. Это как-то неправильно.
А что будет, коли все ж усих неугодных, скажем так, наставников выгонять зараз со школы? Что будет со школой? Что будет с детьми? Как вы лечите?
Дети перейдут в частные школы. Уже, мне кажется, начинается волна, когда учителя дискредитовали сами себя. И просто люди хотят приводить своих детей туда, где учителя не фальсифицируют выборы.
Самое цікавае, што падчас акцыі настаўнікаў перыядычна з'яўляўся міліцыянер з мегафонам і распавядаў, што вось гэты мітынг не санкцыянаваны. Настаўнікаў здымаў чалавек у чырвонай куртцы. Ну а потым, пасля гэтых папярэджванняў, раптам з'явіліся аўтазакі, вадамёты, некія вайсковыя машыны з чырвона-зялёным сцягам. Яны зрабілі некалькі колаў гонару, ну, відаць, хацелі прыстрашыць, каб людзі разбегліся, але, што ўразіла асабіста мяне, людзі нікуды не пабеглі, людзі, наадварот, пайшлі на ганак Мінадукацыі і пачалі крычаць ганьба, пачалі па-ранейшаму выклікаць на размову міністра адукацыі Ігара Карпенку. Потым здарылася хвіліна маўчання ў памяць ахвярам загінулым падчас пратэстаў у Беларусі. Пасля гэтага людзі пракрычалі «не забудзем» і «не даруем» і разышліся. Але яшчэ крыху меркаванняў настаўнікаў.
Вы настаўнік?
Да.
А што вы выкладаеце?
Історія абществаведзення.
І вы не прытрымліваецеся той самай дзяржаўнай ідэалогіі, пра якую учора гаварыў Лукашэнка?
Нет. Ну, я поддерживаю конституционные законы, да, то есть если они соблюдаются государством, если государство нарушает наши права, то есть, ну, как бы, я не могу придерживаться идеологии такого государства, которое свои интересы оно защищает, людей не защищает. Это неправильно.
Вы не боитесь с 1 вересня быть звольненным? Ну, за то, что вы сегодня тут.
Как бы бояться того, что увольнение – это глупо. Больше боюсь быть как бы не в ладах со своей совестью, поэтому я лучше буду честным человеком, чем нечестным работником.
А вы же этих водометов не боитесь, яки?
Ну, что поделать. Сейчас время такое, что где-то водомет, где-то еще кто-нибудь стоит, поэтому приходится.
Что бы вы изменили в белорусской школе?
Много чего. То есть тут, ну, если начинать рассуждать, то эта дискуссия может быть продолжаться часами. Но в первую очередь нужно убрать, так скажем, сделать, чтобы белорусское государство было действительно правовым, да, то есть и убрать политику от школы подальше. Школа должна учить, учитель должен учить, и не заниматься какими-то посторонними делами, не должен ходить по тунеядцам, не должен ходить выявлять неблагополучные семьи по районам, то есть субботники, хоккей, то есть это не то, чем должен заниматься учитель. Из-за этого страдает престиж учительской профессии, и приходится, ну, потом как бы стыдно смотреть в глаза даже родителям, когда ты просишь у них какие-то деньги, либо еще что-либо, на там ремонт кабинета, либо на подписку газеты какой-нибудь, которая никому не нужна. То есть, и получается, что надо как-то сторожаться на свои права.
Что бы вы хотели, как заявилось у белорусских детей в школах?
Еще раз, я не расслышал.
У белорусских детей в школах, чего им не хватает детям?
Детям в школах не хватает, скорее всего, свободы выражения своего мнения. То есть большинство, система такая, она очень, в принципе, система образования, она всегда такая закоренелая, то есть забронзовелая, она не может быстро реагировать, да, вот. Хотелось бы, чтобы система образования была бы более шла в ногу со временем. То есть дети, они немножко изменились, ну, даже немножко сильно изменились. И система образования отстает от этого, не успевает за этими изменениями. И от этого страдают дети, что их не слышат, не понимают то, что они хотят. То есть они хотят учиться, они хотят учиться по-другому просто. Они хотят учиться выражать свободно свои мысли. То есть они не всегда правильны, да, но мы должны учить детей не просто какому-то узкому предмету, да, а научить думать, размышлять, анализировать ситуацию, чтобы они были действительно умными людьми.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Континентальный хоккейный кубок у сезоне 2020-2021 отменены. Причина такого решения – ситуация с распространением вируса COVID-19. У розыгрыше трофея планировали выступить 20 команд из 20 стран, але урэшце было вырашено не проводить турнир. Беларусь сёлета у континентальном кубку повинен был представлять Солигорский Шахтер. Летась за нашу краину выступал Гродзенский Нёман, который занял третье место. Переможцем стал датский клуб Сандерусске. Фінал чатырох Кубка Салея сезона 2020-2021 пройдзе ў Гомелі. Акрамя хакейнага клуба «Гомель» за кубак будуць змагацца мінская «Дынама» і «Юнацтва». Яшчэ адзін удзельнік фіналу вызначыцца ў сустрэчы «Дынама» Маладзечна і аршанскага «Лакаматыва». Яна адбудзецца 26 жніўня. Лёсаванне камандаў пройдзе 27 жніўня. Матчы фіналу чатырох Кубка Салея адбудуцца 29 і 30 жніўня. Кримінальную справу про подкуп хокеїстів передав у Вітебський обласний суд Генеральна прокуратура. Поводле матеріалу справи, три гульці хокейного клубу «Вітебськ» платили гроші ще одному своєму однокубнику і інструктору, каб проіграти матчі. Говорка йде про 6 матчів «Вітебська» супроти «Бреста», «Могильова», «Динамо», «Молодечна», «Локомотива», «Орша» у рамках чемпіонату Білорусі сезону 2018-2019 годов і Кубка Білорусі сезону 2019-2020 годов. Усі гульні пройшли у снежні 2018 у вересні 2019 года. Паведамляецца, што ў справе фігуруюць амаль 23 тысячы рублёў. Гэта былі навіны спорта на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
25 жніўня ў Беларусі вырас курс замежных валютаў. Так, долары ў абменніках ўжо прадаюць па 2,7 рубля, а еўра па 3,17. На дзвярах крамаў з'яўляюцца абвесткі, што разлік за тавары адбываецца толькі наяўнымі рублямі, а некаторыя інтэрнэт-крамы пачынаюць ужо павышаць кошты на тавары. Кажучы па праўдзе, падзенне рубля выглядае цалкам чаканым. Пра гэта папярэджвалі як незалежныя, так і афіцыйныя эксперты. Вось толькі прычыны эканамічных праблем яны называлі розныя. Ці сапраўды, як сцвярджае Лукашэнка, віна ў эканамічных праблемах ляжыць на пратэстоўцах і забастоўшчыках, калі ў абменнікі бегчы позна, то што ўжо рабіць і што ці хто можа ўратаваць эканоміку краіны, на гэты ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае фінансавы аналітык Вадзім Іосуп, ну а размаўляе наш рэдактар Дмітрий Лукашук.
Спадар Вадзім, ну вось вы днямі так напалохалі ўсіх сваім допісам у Фейсбуку, што ў абменнікі бегчы позна, так вот, коротка і напісалі. А, ну яшчэ было такое, што на 3 дня засталося валюты.
Да, да.
Так што з гэтых двух вашых страшылак на сёння адпавядае рэчаіснасці? Што бегчы позна, ці што, ці можа таму і бегчы позна, што ўжо скончылася з моманту вашага допіса акурат 3 дні і прайшло?
Ну, сейчас тот редкий случай, когда, наверное, в обменник бежать не поздно, по одной простой причине, скорее всего, тренд на подорожание валюты достаточно устойчивый, и валюта дорожать будет дальше. Мы не располагаем оперативной статистикой, кто именно покупает валюту. Такая статистика приходит с запозданием. О ситуации по августу мы будем знать в сентябре. Но раз валюта устойчиво растет, а мы видим достаточно сильный рост и в прошлую пятницу, и в этот понедельник, значит, ее активно покупают. Очевидно, что валюту активно покупает население. Скорее всего, валюту активно покупают предприятия, и по косвенным признакам, по-моему, к этому присоединились и банки, то есть просто вот на свои свободные рубли тоже покупают валюту. Если все покупают валюту, то она растет, если будут продолжать покупать, она будет продолжать расти. Поэтому, наверное, еще не поздно идти купить валюту, завтра будет дороже, чем сегодня, послезавтра дороже, чем завтра.
Ну, вот Сімона Грос адразу ж каментуе, што абменнікі пустыя. І сапраўды, вот у пятніцу мы адправілі адмыслова свайго журналіста схадзіць, і адзінае, што вот ён у бліжэйшым абменніку ў банку змог найсці, это сказалі, ну вось апошнія 10 долараў засталіся. Ну, часта прайшоў, можа там аднекуль там з заначкі, Нацбанк нешта дастаў, ці што, ці сапраўды вось абменнікі пустыя, вот вашы назіранні.
Ну, к сожалению, наверное, у меня нет общей картины по всем обменникам. Тут как бы есть риск там пройти по 10 обменникам, там, например, в центре города, и попытаться эту картину распространить там на всю страну. Вообще, когда возникает повышенный спрос на валюту, часто возникает дефицит валюты по техническим причинам. Кстати говоря, ровно такая же ситуация была в конце марта, когда валюта начала активно дорожать. Несколько дней у всех было приковано внимание к тому, что вот тут очереди, тут нет валюты, тут валюта кончилась, но через несколько дней она появилась. Она была более дорогой, но как такового дефицита валюты не было. Надо понимать, что наличие вот зеленых бумажек в обменнике, да, это тоже определенный технологический процесс, процесс. То есть, если быстро все купили валюту, то банку надо где-то валюту заказать. Да, там, имея безналичную валюту, например, на счете в иностранном банке, в каком-то европейском, надо вот буквально там самолет валюты сюда привезти. Да? Или если там речь идет о дочках каких-то российских банков, они, может быть, там из России сюда валюту возят. Если возникает резкий рост спроса, вот все бумажки раскупили, это не говорит, что у банков нет валюты. Да? Но могут быть временные какие-то перебои, что вот надо заказать, привезти наличку. Я думаю, в ближайшее время так и будет. Глобального дефицита, как это было в 2011 году, я сейчас не жду. По одной простой причине, потому что курс плавающий. Вот когда спрос рос, а курс держали, ну, банкам было неинтересно по такому маленькому курсу продавать, да, и просто валюты не было. Сейчас на рост спроса растет курс, поэтому вот это отсутствие валюты, мне кажется, временная техническая проблема, она будет более дорогая, но будет.
Давайте все ж таки разберемся у причинах. Вось вы пригадали 2011 год, тады, коли я не помыляюся, по переконанні Александра Лукашенко, валюта пропала, тому что усе поехали за танными машинами в Россию. Ну, короче, вывезли люди, сами виноватые. Потом, коли у нас были такие ж вот скачки там курса доллара, ти обвал белорусского рубля, мы завсёды это связывали с тем, ну вот нафта потонела, российский рубль потонел, мы привязанные и белорусский потонел. Ну вот было и такое. Зараз причина в чем?
Ну, обвинять в чем-то людей вообще это большая глупость, потому что у нас не люди отвечают за курсовую стабильность, за это у нас отвечают государственные органы, центральный банк. Люди, существа очень простые, они стараются делать то, что им выгоднее. Сейчас, на самом деле, напрямую связывать ситуацию с 2011 годом, наверное, не получится. Мало чего общего, слишком сильно ситуация отличается. Во-первых, тогда была совершенно другая денежно-кредитная политика и экономическая политика, прямо скажем, гораздо хуже, чем сейчас. Главный элемент той политики мы уже упомянули – это фиксированный курс. Что бы ни было, как бы ни рос спрос, вот держать курс там 2,800 там, или 3 там, с чем-то, это еще до деноминации – и все. Сейчас этого нет. Другой момент, то, что происходит сейчас, безусловно, происходит на нынешнем политическом фоне, таком фоне, которого ранее у нас в истории не было. На самом деле, мне кажется, по большому счету, политическая кампания началась с рейдерского захвата Белгазпромбанка. Уже тогда, мне кажется, люди стали терять уверенность в банковской системе. То есть, если такое может произойти с банком, у которого там крупнейший российский акционер, то с любым другим банком может вообще произойти все, что угодно. Безусловно, после этого происшествия люди стали выносить свои деньги в первую очередь из самого Белгазпромбанка. Ну, и я думаю, и из других банков тоже. По итогам июля срочные рублевые депозиты с начала года сократились на примерно на 200 миллионов рублей, а валютные депозиты сократились и вовсе на 600 миллионов долларов. Ну, если люди выносят валюту, они, может быть, ее кладут под подушку. Если люди выносят рубли, то наверняка на эти рубли они будут пытаться покупать валюту. Ну, а события последних двух недель после выборов, после всего того, что сразу после выборов произошло, я думаю, уменьшили веру в экономику государства, в государство как таковое уже, наверное, просто никто не верит. И в этой ситуации белорусы хорошо научены, что делать, покупать доллары.
Все ж таки, вот я сказал про то, я на початку нашей размовы, про то, что Сергей К піша гук ціхі. Паспрабуйце гук зрабіць гучнейшы па у вашым камп'ютары, ці пра што вы там слухаеце. Парада вельмі простая, таму што мы вядзем трансляцыю са студыі, і ў нас, дзякуй Богу, з тэхнічных праблем з гукам няма. Ўсё ж такі, спадар Вадзім, вот гэтыя абвінавачванні, што вот пратэсты, яны тут спынілі нейкую там дзейнасць, ці там нейкі імідж краіне надалі негатыўны, забастоўкі на заводах. Вось гэта прычына таго, з чым вы зараз у эканоміцы і ў жыцці, у тых же самых абменніках і сутыкаецеся. Гэта словы з прапаганды. Але ці адпавідаюць яны рэчаіснасці?
Это, безусловна, прапаганда, это, безусловна, глупасць. Во-первых, если мы абсуждаем забастоўкі, то ну, мы знаем, что тотальных забастовок у нас нету. Одни предприятия бастуют, другие не бастуют, кто-то бастует час, кто-то день побастовал и прекратил и так далее. Во-вторых, даже если предположить, что вот там с завтрашнего дня вот вся белорусская экономика, государственная ее часть начнет бастовать, это никак не приведет тут же к нехватке валюты. У многих предприятий огромные складские запасы. В среднем по промышленности запасы складские 75% месячного производства. Это значит, что в среднем промышленность может, вот, не работая, еще большую часть месяца продавать свою продукцию со склада, если есть кому продавать. У отдельных предприятий такие запасы гораздо сильнее. Тот же БелАЗ, там запасов на 7 месяцев, по-моему, производства. Можно 7 месяцев ничего не производить, а продавать то, что есть. Иными словами, вот если теоретически завтра вот просто начнут бастовать все, вся экономика станет колом, вот на наш экспорт, на наличие валюты это скажется с большим лагом. Вот то, что начали бастовать, а через 2 дня валюта кончилась, такого не бывает в принципе. Тут нет никакой причинно-следственной связи. Все-таки я настаиваю на том, проблема не в том, что предложение валюты стало меньше, меньше валюты стало поступать в страну. Проблема в резко выросшем спросе. И забастовки тут ни при чем. Более того, пугают, вот вы будете бастовать, а что ж вы там есть будете? Ну, на самом деле, если бастующие перестанут там получать зарплату и зарабатывать деньги, у них будет меньше рублей, чтобы покупать валюту. То есть вряд ли можно ждать, что именно забастовщики, которые там не работают, вот именно они скупили всю валюту.
Ну да, вот люди, наши глядачи, читачи, слухачи докладней погаджаются с вами у тым, что пишут, Ольга Квашук пишет, золотые словы, ни копейки не засталося на рахунках у банку. Сапраўды, я так само был сведком того, пришел вот заплатить тому банку там, по квитанции, по своей передо мной стою таки серьезный мужчина, который там сказал, так, кольки там у меня, сдымаем еще. Это паника?
Это начало паники. И на самом деле это очень опасный процесс, когда при желании там ни копейки государству, ну, на самом деле можно наказать немножко самих себя. Сегодня давал комментарий, отвечал вот на похожий вопрос, и мне, значит, журналист задает вопрос, ну, ведь вот наши деньги в банках – это те деньги, которыми ОМОНу платят зарплату. На самом деле нет. ОМОНу платят зарплату с наших налогов, а не с наших денег в банках. А с наших денег в банках выдают кредиты государственным предприятиям, негосударственным предприятиям, людям и так далее. И то, что в банке есть деньги, это помогает нам расплачиваться карточками каждый день, своими зарплатными и так далее. То есть, если вот поставить себе такую цель, да, там ни копейки на зарплату ОМОНу, поэтому давайте побежим в банк и снимем все деньги. Банковская система работает очень просто, она от нас принимает деньги, а потом выдает их в виде кредитов. кредиты могут быть на год, на 3, на 5, на 10. То есть наши деньги, они в банке не складированы, они работают в виде кредитов. А в банке складирована вот маленькая часть денег, да, так называемая ликвидность, то, чтобы обслуживать там платежи клиентов, обслуживать платежи в карточках и так далее. Побежали вкладчики в банк, там, условно говоря, первые 20% забрали эту ликвидность, забрали вот эти живые деньги. Дальше у банка есть активы, это долгосрочные кредиты, а вот этих живых денег у банка нет. Это значит, следующие 80% вкладчиков приходят в банк и просто ничего получить не могут. А это значит, что человек, у которого в этом банке зарплатная карточка, не может этой карточкой расплатиться, потому что вот у банка нет денег, все забрали вкладчики. Ложится вся банковская система, остальные вкладчики, повторяю, 80% не получают ничего, перестают обслуживаться карточки. Ну, этой серии «Назло маме отморожу уши». Я не думаю, что кому-то этим мы сделаем хуже самим себе. При этом, возможно, на зарплату ОМОНу в бюджете деньги останутся.
Тим часом сьогодні Олександр Лукашенко зустрівся з намісником прем'єр-міністра Снапковим і міністром економіки Сільвєстровим. Гаворка йшла про заробки бюджетників. Їм знову обіцяють великі гроші у будучині. Давайте послухаємо керівника країни.
Речь пойде об исполнении государственного бюджета. При этом хочу, чтобы вы, прежде всего, мне ответили на вопрос по поводу влияния бюджета на формирование заработной платы. Мы договаривались, что она должна быть у бюджетнику 80% от средней зарплаты по стране. Но, естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Пенсии – это святое. 40%, чего бы нам ни стоило, мы должны пенсии держать в стране от уровня заработной платы, так?
Да.
40%. Так и установлено. Ветераны оказались самыми стойкими и надежными, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Нельзя их обидеть, ни в коем случае. Если мы их обидим, значит, мы просто не власть и не государство.
Ну і ще один раз давайте послухаємо про те, що за протестовців країна згубила мільйони рублів. Ось що каже Олександр Лукашенко.
Время непросте. Ми сьогодні говоримо о том, що ми дуже великі гроші бросили на лечение людей від коронавірусу. Це дуже великі расходи. Плюс ще напрягли економічну обстановку, вот эти хождения по улицам. Так называемые акции, митинги, никто же деньги из них не считает. 500 миллионов, то уже мы видим потери, а сколько косвенных будет потерь, вопрос. Поэтому тоже отразится на бюджете. Что происходит на внешних рынках, как функционирует экономика, по каким статьям бюджета мы чего-то недополучаем.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Для вас сёння працавала Маша Калеснікава. Беражыце сябе і пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.